Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сегодня у нас в программе «Разбор полета» гость – это Сергей Степашин, бывший председатель счетной палаты, бывший премьер-министр Российской Федерации. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток.
Да, поясню, что мы в гостях сегодня у Сергея Вадимовича. Принимает он нас в Императорском православном палестинском обществе.
Тут очень красиво.
Да, тут очень красиво, но этим можно будет объяснить, может быть, некоторые
гулкость звука. Да.
Ну, кстати, это старейшая неправительственная международная организация в нашей стране. Ей 133 года.
Ого.
И даже в 1917 году, после Октябрьской революции или большевистского переворота, кому угодно, из нее было выбрано слово императорское и православное. Ну, понятно, почему. И оно было палестинским. В 92-м году Президиум Верховного Совета, членом которого я тогда являлся, вернул ему историческое название. И 8 лет назад я оказался руководителем этого общества. Вот так иногда принимаются решения.
О решениях поговорим. И, собственно, наш традиционный вопрос первый.
Да, традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета», это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, которое, может быть, не столько даже вас касалось, а людей, которые вас окружали, или вас.
Может быть, еще впереди все, не знаю. А если брать об истории, ну, их может быть 2-3. Одно из них, оно уже подзабыто. Это декабрь 91-го года. Я начальник питерского управления бывшего КГБ. Оно тогда называлось Агентство федеральной безопасности. Вот, еще был Советский Союз. Анатолий Александрович Собчак, покойный, сосватывал меня тогда возглавить управление, и одновременно я возглавил комитет Верховного Совета по обороне и безопасности. Кстати, тогда мы с Венедиктовым познакомились. Вот. Состоялось неожиданное решение Бориса Николаевича. Он решил создать НКВД. Вы это не помните.
НКВД?
Указом президента было объединено министерство, ну, бывшее КГБ и Министерство внутренних дел, и назвали это Министерство безопасности и внутренних дел. Я в это время был в Выборге, небольшой город. Финский, русский-финский, сейчас снова наш, на коллегии. Тогда, кстати, Георгий Полтавченко, нынешний губернатор, возглавлял управление, получил телеграмму, приехал в питерское управление в час ночи, собрал весь личный состав, человек 500. Многих из них вы знаете, они сегодня в руководстве нашей страны, тогда их никто не знал, и сказал, что я не согласен с решением Бориса Николаевича. Указ неконституционен, я еду в Москву. Мы собрали Верховный Совет, подали в суд, Конституционный суд. Ельцин мне позвонил, сказал несколько ласковых слов тогда. Мы с ним были знакомы с 90-го года. Но указ свой отменил. Вот так случилось в далеком 91-м году.
Подождите, а вы какое решение тогда принимали?
Я, как председатель комитета Верховного Совета, обратился к Хасбулатову и официально подал в Конституционный суд на неконституционный указ президента своего имени, лично, конечно, через кого.
А вы можете себе представить, чтобы сейчас в нынешней России подобное решение кто-нибудь...
Я знал, что будет такой вопрос. Я на него отвечу несколько уклончиво. Я надеюсь, что таких указов в России не будет.
Уточню, вы степень риска для самого себя понимали?
Ну, в общем-то, да. Сначала нет, а потом понял. Когда уже в Москву приехал.
Это было такое можно ли сказать, что решение было эмоциональным?
Не, ну я 3 часа ехал с Выборга, была метель, если было о чем подумать, но у меня другого выбора не было. Вы знаете, время было другое. Это был 91-й год, мы еще верили в демократию, в права. Я прошел честные и чистые выборы, я прошел все горячие точки. Сейчас совсем молодой человек, 37 лет, все. Так что стечение обстоятельств. Но решение было...
Отвечая на наш первый вопрос, вы сказали, что можете вспомнить 2-3 таких решения.
Второе, но не только мое, но наше коллективное, это Чечня. Это Совет Безопасности, членом которого я был, когда принималось решение о вводе войск. Кстати, все грешат на Павла Сергеевича, что он был чуть ли не главным инициатором. Это не так. Грачев был категорически против. Это потом уже появился пресловутый батальон, который можно за сутки взять Грозный. Такая оговорка по Фрейду. Не взяли. Вот. Мы 2 дня дискутировали. Второй раз. Ну, сегодня это уже не секрет. Борис Николаевич, Черномырдин и покойный Егоров. 3 уже нет. трудно им не ответить. Может быть, в этом плане и некрасиво, что я так сейчас ставлю вопрос, но это правда. Вышли из зала заседания Совбеза, потому что дискуссия была вот такая, вводить, не вводить. Угу. Вот. Ну, в общем, Ельцин так поднаехал на нас. Виктор Степанович вообще трусами называл. Когда тебя в погонах называют трусом, ну, не только меня, там и Ерину досталось, особенно Павла Сергеевича, в общем, проголосовали.
А вы были против?
Когда была дискуссия, никто не предлагал активной фазы боевых действий. Вообще у ФСБ должны есть другие инструменты без боевых действий. Как это получилось в Крыму, кстати.
Ух ты, как сейчас. Повернулась, да,
беседа. Вернемся к этой ремарке. Я предлагаю вернуться, запомнить, записать на полях. Вот насколько эмоции тогда мешали? Вы говорите, что вас называли трусами.
Конечно, мешали. А эмоции всегда либо мешают, либо помогают. Поэтому мы втроем, славная тройка, я и Ирина Грачев, улетели сначала в Моздок, потом я был в Грозном. И все два месяца, по сути дела, пробыли там, выполняя обязанности, может быть, начальника управления. Вообще руководители первые лица подобного рода структур, особенно когда ведется вот такая активная, не только чтобы война была, там чего только не было. Вот, конечно, должны быть на месте, где работают их подчиненные, там, ну, сели там. Вот. Я несколько раз откровенно вам скажу, не то что подставлялся как-то так... Думал доказать все-таки, что мы можем и словом победить. Два раза попадал в засаду. Ну, это истории такие, о них кое-кто знает. В общем-то, могли и убить, наверное. Но, как видите, обошлось. Но эмоции тогда, конечно, зашкаливали. Хотя, вы знаете, честно говоря, когда уже потом был проведен глубокий анализ, с чем мы столкнулись на самом деле в Чечне, понятно было, что это не Чечня, понятно было, что это не чеченская позиция, понятно, что это закладывалось то, что мы видим сегодня в ИГИ, то, что мы видели в Талибане, это действительно было испытание нашей страны на вшивость. Это я вам говорю совершенно честно.
А правильное было решение ввода войск? Сейчас вы можете оценить?
Правильно было бы более активная фаза работы с теми, с кем можно было. И все-таки не войсковая, а оперативно-тактическая операция. Чтобы было понятно, должны были работать спецслужбы. Но вот представьте себе, я тогда был в Федеральной службе контрразведки. Спецподразделения все были выведены. МБ разогнали после 93-го года. Ни одной силовой структуры. Ни одной. Хотя работали агентурно и так далее. Вот это, конечно, была беда на самом деле. Вот. А танками города не берут, поверьте мне, это честно.
Решение, ну так скажем, военные, решение людей, которые занимаются безопасностью вот, всю свою жизнь, и решение политиков. Они ведь продиктованы разными соображениями?
Да нет. Соображение одно должно быть, если это человек порядочный. Не зависит, что военный ты, или гражданский, политик ты, или просто военный человек. Надо сделать так, чтобы людей не убивали. И смотрите, опять же подзабыли мы. Почему, собственно говоря, нас довели до осени 94-го года? Вы, наверное, забыли. А может быть, и не помните. Время-то прошло 21 год, в всяком случае. Сколько было лет тогда?
Мне 11.
Ну, конечно, не помните. Вот. Каждый четверг захват. То самолет, то автобус. Ставрополье на ушах. Краснодар на ушах. А это 94-й год. Власть вот такая еще. Не поймешь, что ни Союза, ни России. Ну, достали. 350 тысяч русских людей было изгнано садистским способом из Чечни. В том числе из Грозного. Вы спросите у них. У нас потом была выпущена белая книга несколько позже. Знаете, надо было готовиться, конечно, к этому, чтобы людям было понятно. Ну и уж, коль меня встречается «Эхо Москвы» с журналистами, в отличие от кампании 99-го года, в 96-м году нас информационно так мочили. Я вспоминаю, переехал перед Новым годом из Грозного, еще двухстороннее понимание, Ельцин нас вызвал на совещание, как раз перед штурмом города. Вот, и независимую газету мне подсовывают. Там-то я газет не читал, правда, телевидение смотрел. Ну, их там просто не было газет. И на первой странице в погонах и в форме эсэсовцев Степашин, Ерин, Грачев.
Ого.
Знаешь, мне жена говорит, Сергей, что такое? А у нее отец герой Советского Союза. Очень ликовал.
И вот несмотря на то, что вас мочили, несмотря на это, вам приходилось делать то, что, может быть, даже вам самим казалось неправильным. Вот решение, которое принималось во время чеченской кампании, там же наверняка были большие ошибки.
Самая большая ошибка была одна. Это штурм города перед Новым годом танками. Это была военная ошибка. Павел Сергеевич потом это тоже признал. Мы погубили Майковскую бригаду. И ну, поэтому, психанув 3 января, я был уже в Грозном. Директор Федеральной службы разведки чуть не взлетел там у Рохлина Кулева на консервном заводе. Через 3 минуты после моего отъезда там минометный удар. Мне потом Ельцин за это давал, так сказать, профилактику устраивал. Говорит, Сергей Вадимович, что вы лазите там, да еще свои фуражки, надо сидеть и думать. Но в этой ситуации надо было быть там. С моей точки зрения, может быть, с точки зрения директора Федеральной службы контрразведки это неверно, с точки зрения генерала Степашина, советского офицера, это было правильно.
Часто у вас бывал в то время внутренний конфликт между директором службы контрразведки и генералом Степашиным?
Ну, пожалуй, только в Чечне. А так-то мы все-таки пытались работать, я считаю, неплохо. Было неплохо проведено. Неплохие операции проведены были. Счастье, защита нас от обвинения в том, что мы продаем ядерное оружие. Блестящая операция с БНД, со Шмидбауэром, я как сейчас помню. Мы тогда договорились, я подписал соглашение с Луисом Фри, директором ФБР, о борьбе с крупными коррупционными компаниями, когда были заходы на нас и американцы. Нам тогда, как мне казалось, искренне помогали, хотя кто его знает, искренне это было или нет. А вот что касается, конечно, чеченской кампании, это было действительно достаточно сложно.
Когда на самом деле закончилась, в каком году на самом деле закончилась война в Чечне, и закончилась ли она?
Ну, война-то закончилась. Проблемы, конечно, остаются, безусловно, потому что там сейчас мирно, красиво, симпатично, города сказочные, но там нет русских людей. Кстати, Рамзан-то прекрасно понимает, что это очень большая проблема, действительно большая проблема. А закончился, я считаю, в 2000-2001. Я знаю, что кому-то нравится, кому-то нет, но Владимир Путин выводы сделал, в том числе военные. Я имею в виду, что касается города Грозного. Была проведена полномасштабная войсковая операция, после чего в Грозный вошли. Мы так в 1994 году делать не могли.
Буденновск. Вот там самые сложные решения для вас какие были?
Буденновск. Ну, скорее, не самое сложное решение. Ну, давайте так. Значит, много разговоров, слухов, сплетен было по поводу того, что Ельцин со Степашиным одурели и послали группу А штурмовать больницу с людьми. Они что, ничего не понимали? Приоткрою. Ну, может быть, не все. Что мы на самом деле пытались сделать и что мы сделали? 3 суток. Температура 40 градусов. Женщины и дети, в основном это роженицы, находятся в больнице. Порядка 100 человек умерло, ну, в основном они поубивали выборочно вот, жен офицеров и офицеров, которые там оказались, которые пошли к своим женам. Ну, еще, конечно, это страшно. Вояки называется. Значит, ну, это басаевские штучки, конечно, по-другому он не умел действовать. И возник так называемый, ну, в общем, мы как договорились, Виктор Федорович занимался силовыми аспектами. Я вел переговоры, там Шарвани Басаев ко мне привезли брата, который рекомендовал выведи всю семью, вот, расстрелять по одному перед больницей. На 5-м Шамиль уйдет.
Я говорю, ну ты что? Семью Басаева.
Да. Это говорил его родной брат, который я дважды туда посылал. Вот, мы их слушали, скажу откровенно. Такая возможность у нас технически была, все-таки сумели кое-что сделать. И когда начался так называемый Стокгольмский синдром, ко мне приехал директор больницы, еще несколько человек. Там уже вот, те женщины и дети, которые захватили бандиты, стали их больше любить, а нас ненавидеть. Еще 2-3 дня там просто произошел бы взрыв. Потом, ну это жара. Не есть, не пить. Мы людей погубили, уничтожили. Поэтому нужно было каким-то способом продемонстрировать, что мы безбашенные люди и готовы пойти на все. Была предпринята вот эта акция. Детали раскрывать не буду, она еще закрыта у нас. И я помню, это было, по-моему, 4:30 утра. Басаев говорит, эти идиоты с ума сошли, они готовы на штурм, будем уходить. После чего были выделены автобусы, куда сели журналисты, и некоторые депутаты, и некоторые правозащитники. И вместе с Басаевым и его командой они укатили.
А кто
принял? Была ли возможность? О чем?
Вот о том, чтобы Басаев беспрепятственно покинул.
Виктор Степанович. Он дал нам такую команду, чтобы выпустить, я вел переговоры. Вот здесь наступает так называемый второй вопрос. Что делать? По большому счету, надо было, конечно, работать по автобусам. Но тогда погибли бы невинные люди. В том числе журналисты, в том числе некоторые депутаты. Ну, этих-то мне не жалко всех. И мы не выполняем распоряжение премьера, тем более президент в это время был за границей, вы знаете. Вот дилемма. Что бы делать? Мне потом Масхадов говорил, а мы с ним продолжали работать, я с ним даже к премьер-министрам встречался, говорит, если бы вы тогда грохнули, все.
Все?
Все.
Война бы закончилась?
Закончилась. Вот цена вопроса. Нас бы, наверное, судили, даже все сняли бы точно, но мы сами все равно ушли с Ериным. Вот. Честно говоря, я сейчас не знаю, какое бы решение было правильно. Честное слово, вот не знаю.
А вы, подожди, я прошу прощения, вы ушли сами, вы это решение приняли вот в какой момент?
Когда поняли, Басаев ушел, когда Басаев ушел.
Вернусь к цене вопроса, про уход еще поговорим. Вы ведь и в горячих точках много раз бывали.
В Советском Союзе.
Да, в Советском Союзе. В Чечне тоже не раз побывали. Вообще, вот это вот решение, когда на кону человеческая жизнь чья-то, как вообще можно такое решение принять? И как потом с этим решением жить?
Хороший вопрос, но если на кону либо 40-50 человек, либо десятки тысяч, давайте считать правильно. Либо не носить погоны, либо заниматься другим делом.
Но вы же посчитали тогда неправильно.
Мы посчитали неправильно, что они ушли, но не могли не выполнить приказ. Вот дилемма.
Много раз в то время хотелось снять погоны, чтобы просто не становиться каждый раз перед этой дилеммой?
После Буденновска это было осознанно решение, это уже не спонтанно. Причем это мы сделали вдвоем с Виктором Федоровичем, почему-то меня сделали героем, я не знаю, так случилось. Видимо, его лицо симпатичное, что я уж не знаю. Или потому что Госдума, как ни странно, тогда проголосовала против моей отставки. Она голосовала за отставку Грачева, Ерина и Егорова, за меня не голосовали. Ну, не знаю почему, так получилось. Вот, мы с Виктором Федоровичем, когда... Кстати, любопытная история тоже. Утром сидим, за 3 дня первый раз чаю попили. Жарище, я как помню, тогда скинул 20 килограмм, сейчас бы так. Вот, у меня есть фотография, я себя там не узнаю, как будто школьник 11 класса. Значит, пьем чай, и идет повтор передачи. Знаете, какой? Где Жирик обливает Борю Немцову. Руганулись, как положено. Сели в самолет, написали рапорт. Приехали, отдали его Ельцину. Ну, в отставку нас отправили чуть позже. Мы выступили с ним на совбезе. Я думаю, это было абсолютно правильное решение. У меня никаких сомнений не было. И в человеческом, и в военном плане. Ни о чем не жалею, ни на йоту, как и Виктор Федорович.
Вы когда приняли решение об уходе, но при этом вы внутренне хотели продолжать работу в управлении страной?
Ну, смотрите, я 5 месяцев был без работы. Вот. Сейчас уже проще, почему у меня несколько отставок, поэтому я так легко отношусь ко всем этим перемещениям. Ну, тем более, сейчас уже 63 года, философски относиться и к возрасту, и ко всему. Тогда, конечно, ну а что, еще достаточно молодой человек, как бы вот жизнь поживший, да и, что называется, у власти побывавший. И спасибо Олегу Сосковцу и Виктору Степановичу, значит, Олег как-то ко мне заехал в гости, а мы сейчас с ним дружим, и говорит, что ты засиделся? Я говорю, что варианты есть какие. Да вот там Степанович тебя приглашает. Поехал в ЧВС, он говорит, у нас начальник департамента административной должности освобождается. Ну, мне, говорит, тебе стыдно, Сергей, предложить. Я говорю, почему? Ну, ты можешь себе представить, с председателя КГБ на какую-то шестерку ты пойдешь. Ну, Степанович, вы знаете, он так умел сказать. Я говорю, Виктор Степанович, с вами поработаем. Вот. Но он создал для меня особые условия. Он и Бабичев, тогда начальник аппарата, мне поставили прямую связь с премьером, с руководителем аппарата. Хотя у меня там были еще начальнички разные. Вот, я как минимум раз в неделю приходил лично с докладом к Виктору Степановичу, и все поняли, о, все в порядке. И уже можно было работать напрямую, тем более адмотдел, как бывший адмотдел ЦК, он занимался как раз материально-техническим финансовым обеспечением всех силовиков. Так что я далеко, как говорится, не ушел. 2 года в аппарате, зато пригодилось, интересная школа очень. Потом пригодилось.
Но там не скучно, и, может быть, это глупый вопрос, но вот так кардинально поменять свою жизнь.
Все зависит от себя. Я мотался по войскам, по органам, та же война была. Потом меня через 3 месяца, знаете, кем назначили? Ответственным секретарем по регулированию чеченского кризиса. И я туда снова улетел. Вел переговоры на Заюр, помните? Назрановские все эти переговоры, так что скучать не удалось. Более того, даже 2 месяца провел в Афганистане, о чем никто не знает, и встречался с Ахмад-Шах Масуд.
Неожиданно.
Да.
А повод, извините?
Поддержка Северного альянса.
Ну, а потом вы стали министром внутренних дел.
Нет. Вот тоже секрета не делаю. Потом мне позвонил один человек, которого вы все прекрасно знаете, которого я знал тоже по Ленинграду. Заехал ко мне, говорит: Серега, слова в слово ваш, дословно цитирую. Слушай, тебе не надоело здесь штаны протирать? Я говорю, что есть варианты. Да, говорит, Ковалев там в бане залетел. Может, на Минюст, тем более ты доктор наук. Это был Владимир Путин. Кстати, начальник контрольного управления. Вот так я стал министром юстиции.
Потому что Ковалев залетел.
Ну, на самом деле, потому что освободилась должность, но и тут нашелся. Вот. Так бывает в жизни. О чем, кстати, не жалею. Это было очень интересно.
Ничего себе нашелся.
Очень интересная работа была в Минюсте. Очень интересная.
Ну, вы тогда быстро решение приняли, что, ну, иду в Минюст, чего бы не пробовать?
Ну, во-первых, все равно это близко. Во-вторых, Минюст тогда никто не знал. Мы Минюст тогда подтянули с Павлом Кашининников. Это система ГУИН, перешедшая к нам. Кстати, я служил когда-то во внутренних войсках. Это и судебные приставы, новый институт, который мы сделали. Это регистрация недвижимости, это Росреестр. Все это было тогда в Минюсте. Более того, мы уже задумались, а не вернуть ли нам то, что было в свое время в качестве Министерства юстиции при Петре Алексеевиче. А это, по сути дела, американская схема, где Минюст является главным ведомством. Вот такая работа была. Ну, а затем уже было предложение в МВД.
Ну, а поменяли ведомство, вот вы, вот у вас были планы сделать это, а потом раз предложение в другое.
Вот здесь я уже не мог отказать, потому что мне позвонил Валентин Юмашев, сказал: Сергей, так и так, вот в отставку был отправлен, неожиданно Куликов вместе с Чубайсом, причем такой тандем. Ну, это Борис Николаевич. Вот, только он мог такие решения принимать. Значит, я говорю: да нет, я говорю, кончайте это. 9 месяцев всего проработал, что вы меня гоняетесь? Это неудобно. Я команду набрал. Команду набрал, действительно очень интересно. Работа понравилась. Вот. Но говорит: вот ты поезжай к Ельцину, сам с ним договаривайся. Я к нему приехал, и он как-то удивительно построил разговор. Начал меня хвалить за Минюст. Вот. И, конечно, говорит, надо бы вам еще поработать, у нас только наработочки. Я обрадовался, думаю, надо же. Потом говорит: у меня к вам личная просьба. Вот когда личная просьба, я не могу отказать. Не мог.
А вообще в работе с Борисом Ельциным насколько вам сложно было отстаивать свои решения?
Я всегда их старался делать. Может быть, поэтому не стал дальше после премьер-министра.
Просто, то есть... Я так понимаю, не очень гладкими были у вас отношения.
Рабочими.
Рабочими.
Он даже как-то пошутил с моей женой, не помню, на каком-то из мероприятий. Собирались мы с женами, он любил это дело. Вот. И к моей Тамаре говорит, значит, он хорошо ее знал, говорит: Тамар, я вашего мужа поднимаю постоянно. Я только стал тогда первым вице-премьером. Это же под Примаков меня поставили тогда, помните? Вот я эти слова запомнил буквально через 3 месяца, 9 августа 99 года, когда меня в отставку отправили.
А это, кстати, как было? Ну, почему?
Ну, потому что он выбрал президента Путина.
Но вы же были среди тех, кого называли...
Он мне напрямую этого не говорил. Он об этом напрямую не говорил. И
до вас же, наверное, как-нибудь это окольными путями доходило.
Ну да, конечно, подходы были. Потом я считать тоже умею, что дурак полный, что ли, конечно. Не, я думаю, там было несколько причин. Я понял, что я не стану первым лицом уже после поездки в штат. Вот у нас со штатами все время свои обстоятельства. Виктор Степанович слетал в штаты, его там Гор уже назвал будущим президентом. Его за 2 дня до 60-летия уволили. Евгений Максимович до США не долетел, развернулся, его тоже уволили. Я долетел, провел комиссию Гор Степашин уже. Потом 2 раза встречался с Клинтоном, так все получилось очень неплохо. И они там начали свистеть по прессе, я понял, что ну идиоты же. Степашин, это вот все, это все, 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 конечно. Вот. Но нельзя так. Они либо это специально делали, либо от глупости своей. Но если тебя хвалят в США, для России это не плюс.
То есть это было во все времена, и никогда, мне кажется, не изменится.
Никогда не изменится, я думаю, да.
Вот. Но я полагаю, Степашин пал из жертвы американских СМИ.
Да не, ну глупости, конечно. Я думаю, что у Путина было свое, у Ельцина было свое решение насчет Владимира. Более того, когда он меня отправил в отставку, 2 раза, кстати, он меня отправил в отставку. 1 раз 5 августа потом сказал, что работайте дальше. Как-то не получилось у него, не знаю почему. Он писал об этом в книге, точнее, Юмашев писал об этом в книге от имени Бориса Николаевича. Значит, Борис Николаевич, видимо, высказывал свои мысли. А второй раз вот так произошло. Вот. Я попрощался с правительством, мне дали такую уникальную возможность. Я провел заседание правительства, уже не будучи премьером. Вот. Порекомендовал Николаю Емельяновичу Аксененко, чтобы мы не так сели с ним снова вот, покойному. Кстати, пригласил Путина, он приехал, собрал министров. Это жизнь. Надо прекрасно понимать, что ничто не вечно под луной. И я и сейчас в этом убежден.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что это программа «Разбор полета». И мы в гостях у Сергея Степашина. Вернемся совсем скоро и продолжим и про премьерство, и про всякие другие темы.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Степашин. А как вы...
Ну, очень интересно, сейчас подождите.
Ну, давай, хорошо, ладно, я-то
что хотела про Путина. Вот эти события, о которых вы рассказываете, мы же этого всего не видели. И очень интересно вот что. Вы когда поняли, что Путин будет президентом? Когда вот вас сместили, поставили его на вашу должность? Или раньше, или позже?
За неделю до этого.
То есть уже все было понятно.
Когда вернулся из Штатов.
Ну, это как это происходит? Это какие-то знаки, это какие-то разговоры,
документы?
Были знаки,
документы. Были публикации, была информация. Потом, ну, я считаю, я тут все-таки пришел с определенной службы.
А вы с Владимиром Путиным на эту тему не разговаривали, когда поняли? Ну, вы же все-таки знакомы-то.
Нет,
давно.
Была публикация. Очень серьезно, я ему позвонил, он ответил совершенно правильно. Наверное, я бы ему ответил примерно так же. И он говорит: Сергей, ты извини, но это решение президента. Я говорю: окей, no problem.
Ну, то есть он фактически вам подтвердил это?
Нет, он не подтвердил. Он сказал, что это решение президента, будешь ты или кто-то другой.
Это будет решать президент.
Да, это будет решение президента. Он, ну, кстати, очень...
Вообще
очень...
как-то ревниво вот это вот все происходило.
У меня
между...
нет. У нас и остались отношения человеческие, на самом деле. Потом я 14 лет в палате отработал. Нет, конечно, когда у тебя есть шанс попробовать себя в этом качестве, странно было бы от него отказаться, но я прекрасно понимал, если против этого данной ситуации и президент, и, собственно говоря, другие обстоятельства, я что, военный перерыв должен был делать? Я же не хлопчик с Майдана.
Как вы прям?
Я даже не могу просто
с Майдана прям.
Ну, я имею право так говорить. Я там многих знаю.
На Майдане.
Хорошо, на Майдане.
Да, и Арсения хорошо знают. Наш 11 лет. И Порошенко хорошо знаю.
О, это интересно. А как, когда вы были премьер-министром, вот этот вот не очень долгий период, насколько было просто или непросто принимать решение?
Вы знаете,
в обстоятельствах вот этой вот бесконечной нервозности?
Вот,
уже
знаете,
то время
пожалуй,
было тяжело.
Мне повезло. Ну, кроме того, что мне все время говорили, что кто-то будет вместо тебя, значит, ну, это, слава богу, сейчас никто не говорит.
Как давно вы видели премьер-министра Российской Федерации, хочется мне спросить.
Но надо в силу, видимо, определенных обстоятельств, но и Борис Николаевич тогда прибавил откровенно, скажу. Даже в Кёльн я поехал представлять страну, приехал только в воскресенье. Чтобы... Тогда, кстати, было 7-1, стало 8 после Кёльна. И 2,5 дня работал там Степашин. Они тоже там все уже посчитали, что я чуть ли не уже президент страны. Вот. Но все решения, связанные с деятельностью правительства, я принимал лично. Кроме Аксёненко, Борис Николаевич ни одного министра через меня не приглашал. И то, когда он позвал один раз Аксёненко, я ему позвонил, говорю: Борис Николаевич, забирайте его в администрацию. Он говорит: вы правы. Вот. Я вел заседание Совета Безопасности, между прочим, будучи премьер-министром. Мы принимали решение по КАМАЗу. Мы принимали решение по созданию военно-промышленной комиссии впервые. Мы принимали решение по Питеру, по строительству автопредприятия «Форд» и так далее. Решал долги по Долганскому ДСЮ. Война в Югославии, в Сараево летел я, где встречался с Клинтоном. Что делать после Югославии? То есть, вот честно скажу, я не хвастаюсь, но мне просто повезло. Я работал председателем правительства своей страны. Мне
просто было... недолго.
Ну, так получилось.
Но хотелось подольше-то поработать.
Ну, конечно, что ж, я молодой еще был.
Ну и правительство-то тогда было таким.
Кстати, смотрите, правительство, которым я руководил полностью, практически, за исключением двух человек, осталось у Павла, с переговоркой. Павел Кашинин как раз ушел у Владимира Владимировича.
Но
и затем
и у Касьянова почти те же остались.
Почти все же люди остались.
А вы как-то Владимиру Путину передавали дела, как-то его консультировали? Как это вообще происходит?
Ну, во-первых,
смена премьера.
Ну, я не знаю, как сейчас.
Это надо спросить у Путина с Медведевым, конечно,
мы обязательно спросим.
Только могу смотреть по телевизору. А так, да, ну, во-первых, я собрал правительство, приехал Путин. Вот, я собрал кабинет министров. Кроме того, что показали по телевизору, мы сделали еще и по-русски в другой комнатке, что называется. Вот, я поднял тост, сказал, что, друзья мои, прошу помочь, давайте, это мой товарищ по Ленинграду, давайте по совести. Я говорю, вы понимаете, так случилось, ни я не виноват, ни ВВ, никто меня не подсиживал, это решение. Его надо уважать. Затем, через два дня я к нему приезжал, мы проговорили уже по деталям, его особенно Чечня интересовала тогда. Он, кстати, по Чечне нас приглашал несколько раз. Меня, Кириенко, ну, Сергей, правда, не знаю за что, потому что Чечня, слава богу, не занимался, ну, как, видимо, премьера, и Витя Степанович. Мы, кстати, тогда настояли создание должности вице-премьера, Кошман был поставлен, и встречались достаточно часто, он не чурался этих вопросов. Потом вставал вопрос о моем возможном выборе в Ленинграде, но так не получилось, к сожалению, для меня.
Подождите, а вы же потом в Петербурге избирались?
Это я уже избирался в Госдуму. Нет, там шел вопрос о выборах, возможно,
губернатора. А почему не случилось?
Ну, посчитали, что я проиграю Яковлеву тогда на выборах. Ну, посчитали. Ну, хотя шансы были.
А как-то получается, что довольно часто решения принимают за вас?
Нет, принимали вместе. Мы сидели за одним столом, у нас было несколько человек, фамилии их не буду называть, в том числе президента, читали все варианты. Он мне сказал прямо: Сергей, я бы не хотел, чтобы... И первое, что было, ты проиграл в Питере.
Насколько вообще для вас важно при принятии решения уверенность в победе?
Тогда нечего браться за это. Тем более я сам спортсмен, я мастер спорта по легкой атлетике Советского Союза, между прочим. И для меня победа – это number one.
И когда вы в Санкт-Петербурге пошли в Государственную Думу, вы были уверены в своей победе?
Ну да, меня там любили.
А вас Яблоко же тогда выдвигало? Это как так?
Нет, я был с Яблоком. Яблоко у меня отобрало процентов 15 голосов. Гриш, правда, не оценил это, Явлинский. Ну да ладно. Вот. А так я же по одномандатному пошел. По тому округу, где я вырос, где я закончил школу. У меня в выборном штабе был весь ленинградский «Зенит» 1984 года, тогдашний чемпион Советского Союза. И вся моя школа вместе с моей учительницей.
Так вот откуда это пошло, это футболисты на выборах, вот это все агитация. Понятно, все понятно.
Ну, это нормально, это по-честному. Это по-честному было.
Не чужая тема.
Не чужая тема, конечно, это все по-честному было.
Ну, хорошо, ладно. Счетная палата. Ну, до этого все должности были как-то так или иначе связаны либо с безопасностью, либо еще с чем-то таким. А тут счетная палата. Почему счетная палата?
Безопасность финансов.
Безопасность финансов. Конечно. А вам это...
Но это другой же, все равно.
Коллега по Ленинграду это вам предложил? Нет. Я сейчас вас цитирую.
Нет. Что касается счетной палаты, там немножко по-другому. Сейчас, если я, даст Бог мне не соврать, предложение сделал мне Миша Задорнов.
Он тогда был министром финансов?
Он тогда пришел в Госдуму вместе со мной, с Яблоком. Он в Яблоке был, я с Яблоком. Разницу чувствуете?
Да.
Вот. Не, на самом деле. У меня вообще идея была, почему Яблоко, потому что я рассчитывал, что это будет красивая социал-демократическая партия интеллигенции России. Не получилось. Эгоцентризм от хрена.
Эгоцентризм. Ни у кого ничего не
получается.
У кого?
Хотя
много,
я дружил и с Володей Лукиным близко, и с Мизулиной. Кстати, тогда Яровая в Яблоке была.
Но там, мало, знаете, забыла. Много людей было в Яблоке тогда.
Дружить с Мизулиной, да, с Яровой.
Да, Юра Болдырев тогдашний, мой земляк по Ленинграду. Нет, это Задорнов. Вот. Я, кстати, вспоминаю одну из встреч. Я, Виктор Степанович и Примаков. В Думе. Вечерком сели чаю попить, и Виктор Степанович говорит: ну ладно, говорит, Серега молодой, Женя, ну мы-то с тобой 21-го, куда мы попали? Ну, это они еще в Госдуму. Ну, я не хочу Госдуму обижать.
Сильнее, чем она сама себя обижает, да. Сергей Вадимович.
Ну, Примаков, знаете, поехал послом. Максимович пошел на ДПП, а я в счетную палату. Вот когда Задорнов предложил, я переговорил с представителями бюджетного комитета, с депутатами. Скажу честно, не буду врать, позвонил ВВ, ну так мы между собой называем нашего президента, я думаю, он не обижается. Он говорит: ну попробуй, Сергей, если тебе это интересно. Вот. За меня проголосовали, помог мне, кстати, с выборами очень здорово Березовский.
Неожиданно.
Да, потому что накануне по Первому каналу прошла передача, что моя жена купила Лубянку. Вот. Ну, господи, ну,
Березовский обиделся.
Нет,
как это?
Это Первый канал. Нет, как ни странно, коммунисты говорят, как можно Степашина выбирать, если вот, пускай объяснится. Я вышел, говорю, ну, я говорю, я оправдываться не собираюсь, потому что это бред сивой кобылы. Во-вторых, я говорю, это же ОРТ, это же канал Березы. А Березе кто-то позвонил по мобильнику, и он пошел. Он пошел, у себя дома заржал, и за меня даже проголосовали те, кто не хотел. Спасибо покойнику. Нет, на полном серьезе, между прочим, говорю.
Слушайте, а с Ходорковским вы знакомы?
Да, По работе в счетной палате.
По работе в счетной палате.
Да.
А когда в 2003 году его вот с ним так, собственно, поступили, вы не планировали, не знаю, выступить в его поддержку или не выступать? Что тогда было в 2003 году, когда арестовали Ходорковского?
Как вам сказать правильно? Ко мне кое-кто приезжал из ребят, когда он еще не был арестован. Я пытался навести справки по своим каналам, по работе, где я работал дальше, и кое-какие вещи, которых я узнал, меня разочаровали в Борисе, особенно по методам отъема бизнеса.
В Михаиле. В
Михаиле, да. Особенно по методам отъема бизнеса. Вы понимаете, о чем я говорю, дальше я говорить не буду.
Насколько вообще решения, которые вы принимали как глава счетной палаты, были политическими? Или для вас это вот... Вот мы аудиторы, мы проверяем, у нас все строго по букве закона, невзирая на чины и фамилии.
В связи с тем, что мы, ведь у нас проверки серьезные были, тоже оборонсервис, министр обороны, политическая, не политическая.
Политическая,
как считать, с какой стороны посмотреть? Совершенно верно. Абрамович, когда закрыли внутреннюю. Роснано, Сколково. И так далее. Может, у нас много было таких проверок. Но, а, мы обязаны это были делать по закону. Б, у нас был план, который мы публиковали на своем сайте, и все знали, кого и когда мы будем проверять. Мы не спецслужбы.
А, окей. А вот внутренние проверки, когда вы внутри счетной палаты разбирались со своими подчиненными, что ну, там и как?
Так, а там никакой политики. Если человек не чистоплотен, так и все, господи. У меня несколько чекистов работало, слава богу, я сам из этого ведомства. Это был действительно серьезный внутренний контроль. Ну, у нас... Люди, связанные с миллиардными оборотами средств, бюджетных и небюджетных, ну, бюджетных в основном, конечно, небюджетных, если брать пенсионные фонды, конечно, они должны быть чистоплотными. Поэтому, вы знаете, у нас несколько человек ушло, кое-кто пострадал. Вот, так должно быть.
Но это же решение, потому что, ну, но по сути, вы...
Нет, это решение любого руководителя системы.
Да. Но это же сказывается на имидже вашей конторы.
Вы знаете, что лучше на имидже? Если я это сделаю, или за моей спиной куча людей насажают, а я буду ходить белый и пушистый. Меня это в форму не устраивает.
А были случаи, когда ваших сотрудников, ну, сотрудников счетной палаты обвиняли, ну, нечестно? И вы были несправедливы, были уверены в том, что они не виноваты?
Есть один эпизод, который не доказан. У нас вот моя бывшая начальник правового департамента Зарина, вот она уже 7 лет под судом, и решения суда нет. Я говорю, ребята, если 7 лет вы не можете доказать, тогда извинитесь. Либо вы не профессионалы, так не делается.
Ну, то есть вы все-таки вступались за подчиненных, когда были уверены в том, что...
Вступался, писал письмо, обращался, давал показания следователям и так далее. Ну, а как же, это же мои люди. Мои, с точки зрения того, что я за них отвечаю, не крепостные, упаси Господи. Может быть, неправильно выразился.
А вы долго вникали вообще в дела счетной палаты? Для вас это было сложно, вот так поменять деятельность все-таки?
Ну, во-первых, я сразу же поступил и учился без дураков в Академии финансов, на соответствующий факультет. Ну, как учился? Мы договорились с Аллой Грязновой, мы с ней дружим и сейчас. У меня была небольшая группа, 4 человека. Мы учились платно, чтобы было понятно. Все по-честному.
Это когда вас назначили?
Когда назначили, да. И к нам приезжали лучшие преподаватели, как правило, завкафедры, профессора. Вот. Занимались в субботу, воскресенье и по вечерам в среду, в четверг. Причем достаточно системно. Было очень интересно. Они у нас тоже учились. Я им практика, они мне как должно быть. Вот. Это первое. Второе. Я в течение года у меня советником главным был Хачим Мухамедов, Хачим Кармоков, которого я сменил. Я его попросил, останьтесь у меня. И он год был со мной. Он сидел на коллегиях, потом заходил в кабинет, говорил, где я прав, где я не прав. Я учился у аудиторов. Не стеснялся. У меня были сильные, бывший министр финансов, скажем, Володя Панцков и так далее. Поэтому одновременно я учился. Где-то ко второму году я понял, что все, вроде как встал на ноги.
И что, никто даже из журналистов едких и в тот момент...
Как ни странно, почти не было.
Не написали, что вот нет. Назначили, а он еще учится.
Нет.
Нет?
Нет. А что, это хорошо?
Нет, ну я спрашиваю.
Я считаю, для всех хорошо.
Не знаю, как тогда было.
А, никогда не хотели заняться политикой вот так вот, не около яблока, а вот свою собственную партию создать?
Я к партиям философски отношусь в нашей стране.
Это современ Минюста?
Вы знаете, нет, современ своей дипломной работе в Ленинградском училище МВД. Она была посвящена Плеханову, назывался «Мнемоническим взглядом на развитие истории Георгия Алексеевича Плеханова». Никто не понял моего названия, что я хотел. Сначала меня чуть ли не наругали, что я вообще чуть ли не в оппозицию
попёрся. Слово мнемонически использовали.
Да, ну поэтому я с Плехановым согласен, конечно, с партиями у нас как-то не важно. Он пытался создать красивую социал-демократическую партию.
Ну, так вы в тот момент поняли, что это невозможно у нас в стране?
Сложно. Очень тяжело, ментальность другая. У нас либо Вече, либо Сталин.
А сейчас у нас Вече или Сталин?
Сейчас у нас Россия.
В которой все равно невозможно создать партию.
Ну, они есть, но, как вы видите, но не настолько серьезные. Почему президент вынужден обратиться к новой форме, к новой старой забытой форме, так называемый Народный фронт? Почему так называемый? Потому что ну, фронты создавались в странах, где борются с фашизмом перед войной, если брать историю. То здесь это попытка консолидировать общественность, для, вот, в том числе вот сейчас они очень хорошо цепляют по теме, которой я занимаюсь. Я еще возглавляю наблюдательный совет фонда развития ЖКХ, это переселение из аварийного жилья. И они, сначала я так немножко злился на них, а сейчас, смотрю, они хорошо стали цеплять, показывая качество аварийного жилья. Когда людей переселяют, вроде бы хорошо, а там через год все плывет. Вот так, такого рода партии, они у нас приживаются. А вот с точки зрения... Вот,
ну, это не совсем партия, не совсем, потому что они не борются за власть. Они
я согласен, согласен. До поры до времени.
Ой, это вы так нас предупреждаете, что у нас еще все впереди.
Конечно, у вас, барышни, все впереди точно, поверьте мне.
Сергей Вадимович, а вы, когда была Олимпиада в Сочи, уже не были председателем счетной палаты, но принципиальное решение проводить контроль расходования средств было принято еще за несколько лет до проведения Олимпийских игр. Как это происходило? Какие самые сложные вещи были именно в контроле за расходами средств?
Никаких ограничений не было. Самое сложное было не навредить проверками. Кого надо так просанировать? У меня, кстати, самый большой конфликт был с Борей Немцовым покойным. Ну, не конфликт даже, а спор. Это по поводу, вот как раз, он мне тут письма писал. Я говорю: Боря, слушай, ты был вице-премьером, мы с тобой вместе работали. Ну, что ты мне пишешь в бумаге? Я говорю: ты же прекрасно знаешь, и наши материалы и так далее. Где нужно, значит, снимем, кого-то посадим. Кстати, это и было за трамплин. Человек в бегах, по сей день бегает. Казалось бы, совсем уже близок к власти был. Вы понимаете, о чем я говорю? Ой, я говорю: вот меня извини, ради бога, но я хочу, чтобы мы все-таки Олимпиаду провели.
А вы доклад читали Бориса Немцова, в результате которого...
Так он мне его прислал первый. Нет, да еще до того, когда он с запросами прислал. Читал, но с чем-то можно согласиться. Кое-что он взял у нас. Кстати, по транснефти Навальный себя распиарил по проверке счетной палаты тогда. Вы помните эту историю?
Ну, хорошо же человек.
Хорошо, но не присваивай.
Понятно. Ну, вы не хотели никогда с Навальным вместе поработать?
Да, да. Нет. Нет? Нет. Он как-то меня смущает немножко своим мировоззрением. Я тоже патриот, но не на такой степени.
Почему закончилась счетная палата?
В смысле?
Ну, почему вы перестали быть председателем счетной палаты?
Закон такой вышел.
А, и все, и все, больше ничего. Исключительно из-за
этого. Ну, да, могли бы закон не принимать, но его приняли.
Вот, как раз-таки закон, может, под вас, ну...
Да нет, закон-то мы писали сами, потому что по новому закону, который так мало кто и понял, мы создали самую европейскую модель счетной палаты. Мы высший орган финансового контроля, колоссальнейшие полномочия, на самом деле, с точки зрения аналитики, проверки эффективности. Мы вообще так серьезную заявку сделали. Вот. А затем появилась поправка, согласно которой есть ограничения по срокам. Я это понял, что это касается, конечно, в первую очередь меня. Вот. Ну, 13,5 лет, я думаю, что слава богу.
То есть вы согласны с таким решением, что работа главы счетной палаты должна быть ограничена по времени?
Я считаю, что любая должность должна быть ограничена. Вот. Не беру президентскую, это же как теперь отдельная миссия у нас. А что касается исполнительной, оптимальный вариант 8 лет. Я даже по себе почувствовал уже. Поэтому начали придумывать некоторые вещи, появился новый закон. Иначе просто привыкаешь, и уже эффективность теряется. Не потому, что ты плохо работаешь, ты просто свыкаешься со многими вопросами.
Глаз замыливается.
Можно и так сказать. Хорошая русская поговорка, но если перевести на английский, никто нас не поймет.
Счетная палата имеет довольно много полномочий, и это такая власть в определенном смысле, безусловно. К вам в кабинет заходили или, может быть, звонили с просьбой, а вот этих проверьте, пожалуйста. Внесите в список.
Открытый. Нет, приходить никто не приходил, потому что это бессмысленно. К нам обращались по закону, как положено, депутаты Госдумы, их должно быть больше 90. Вот. Очень нечасто это делал глава государства письменно, 2 или 3 раза.
Значит, а кого просил проверить?
Ну, мы по его просьбе проверяли, кстати, тот же оборонсервис. А первая его проверка была по его просьбе. Это итоги приватизации в России за 1992-2002 год. Наш детективный роман.
Мощная работа.
Мощная работа. Причем научным консультантом в нашем итоговом докладе знаете, кто был? Профессор Стиглиц, Нобелевский лауреат Соединенных Штатов Америки. который назвал приватизацию в России самой коррупционной в истории вообще мироздания.
А не страшно было эксперта из США привлекать?
Да нет, он приличный делал? Человек, умный.
У меня другой вопрос. Не страшно было эту проверку проводить?
Тогда нет. Сейчас, думаю, навряд ли проведут. Нет, но я думаю, что и президенту было важно посмотреть, что же он за наследство поручил. Мне потом откровенно сказал, что мне с этим делать. Я говорю, ну, что-то можно вернуть. А по остальным надо просто понимать, что это за люди.
Mm-hmm.
Пригодилось.
Mm-hmm. Mm-hmm. То есть много интересного про людей выяснилось.
Конечно, конечно, конечно. Как принимались те или иные решения, как проводились залоговые аукционы, что остальное. А вы почитайте эту книгу, она очень любопытная.
И оргвыводы, как вы считаете, были сделаны?
Ну, во-первых, самый главный оргвывод – это то, что был принят новый закон о приватизации, изменена система приватизации объектов. И сегодня уже то, что было тогда, в 90-х годах, Торович Чубайс прямо сказал тогда, честно, искренне, как умеет. Вот. Это было не экономическое, это было политическое решение, потому что нам нужно было уничтожить власть красных директоров, цитирую дословно.
После того, как Счетная палата закончилась, вы вот перед вами... Весь мир.
Да, и он до этого был передо мной.
А, да, до этого тогда у вас еще, тогда еще у вас было некоторое количество властных полномочий.
Ну, да.
И много работы на благо страны.
Да.
А Счетная палата закончилась. Да. Какие решения? Вот первое, что...
Ну, смотрите, сейчас у меня вот сейчас находится замечательная организация. Императорское палестинское православное общество. Я 8 лет в этой организации. Это изучение Святой Земли, это возвращение не то, что раздал Хрущев, это строительство наших школ, в том числе в Дамаске, в Алеппо, везде. Это очень интересно. Это глубоко интересно. Вообще познать...
И никак не связано ни с политикой, ни с безопасностью.
С безопасностью в какой-то степени связано, особенно когда ты едешь в Сирию, встречаешься с президентом Сирии, потом докладываешь об этом первому лицу, когда своими глазами видишь, что там на самом деле происходит. И знаете, что неприятно? Уже Керри сказал, а надо с Асадом-то встречаться. А я когда тогда поехал, многие мне в стране моей, кроме Лаврова, говорили, ты куда лезешь? Там все уже, Асад слит, в том числе Россия, ничего подобного. Но это как фрагмент работы. У нас общественный центр по защите христианства на Ближнем Востоке. Мы занимаемся этой темой, гуманитарной и так далее. В человеческом плане это просто интересно. Второе, ну это мне уже говорил Дмитрий Казак, мой старинный питерский товарищ, я взглянул наблюдательный совет фонда ЖКХ. Когда узнал об этом мне мой батя, дай бог ему здоровья, вот они с матушкой в Ленинграде проживают, им по 87, говорит, Сережа, куда ж ты вляпался, что такое ЖКХ, ты понимаешь? Я говорю, батя, это только аварийное жилье, переселение из бараков, кое-что получается, кое-что получается. То есть я не болтаюсь без работы, но везде работаю на общественных началах и в приемных не сижу.
А вас не пугает клерикализация общества, которое сейчас в России происходит?
Да она не происходит, нет. Вот, вы знаете, я бы сказал даже наоборот. У нас, так уж между нами говоря, такой анализ существует, в том числе в РПЦ, порядка 5% глубоко верующих, примерно 7-8% ненавидящих, а все остальные просто интересующиеся.
Тогда я чего-то не понимаю в большом количестве всех этих новостей, судебных исков и оскорбленных чувств верующих.
Перебор. Перебор. Давайте говорить откровенно. Вообще, ведь... можно верить Богу, можно не верить, но Иисус это был живой человек, он всегда относился к... Вы знаете, как у нас говорят, что надо сделать с врагом? Как говорил Сталин, а потом цитировал его Горький. Да? Уничтожить. Что говорил Иисус, что говорит православие? Если это враг, давайте за него будем молиться, чтобы он исправился. Я ничего там плохого не вижу. Это не толстовство, это внутренний мир.
Ну что, не остается у нас времени на последний вопрос.
Вообще очень мало времени было на программу, если честно.
Ну, может быть, на второй тайм как-нибудь еще
встретимся. Ну, если доживем до второго тайма.
Спасибо большое. Сергей Степашин в программе «Разбор полета».
Разбор полета.